Великая задача поглотила помыслы юного мудреца без остатка. Будучи пытлив, приметлив и настойчив, Фандорин быстро продвигался к цели, а сфера исследований раскрывала перед ним все новые бездны, от заглядывания в которые захватывало дух. Однако ученый не спешил делиться своими открытиями с коллегами. Он очень хорошо понимал, сколь опасным становится знание, когда делается достоянием неподготовленного ума. Не случайно фандоринские предшественники свято оберегали те крупицы сокровенных сведений, что попадались им в руки. А предшественников у Самсона было много. Они жили во всех частях света. Их кропотливая муравьиная работа длилась веками и даже тысячелетиями. Разрозненные, часто случайные открыватели тайн мозга именовали себя по-разному — жрецами, колдунами, знахарями, ведунами, алхимиками. В Якутии, где юный Самсон впервые столкнулся с этой породой людей, их называли шаманами. Впоследствии Фандорин выискивал носителей знания намеренно и находил их почти всюду, куда бы ни попадал. Первым в истории науки Самсон додумался собрать рассеянные по свету и тщательно оберегаемые кусочки общей мозаики воедино. А уж затем, объединив их, сопоставив и поняв, чего недостает, двигаться дальше. В доме профессора Фандорина хранилась богатейшая коллекция особенных растений, минералов и грибов, имевших прямое касательство к предмету исследования. В подвале был устроен виварий, где в стеклянных коробах сидели тупоголовые саламандры, урчали бородавчатые жабы, дремали меланхоличные змеи и сновали разноцветные ящерицы. Каждый из образчиков флоры и фауны мог внести соком ли, плесенью ли, слизью, ядом, испражнениями, либо экстракцией свой вклад в составление конституции мозга, так ученый окрестил суммарную формулу, с помощью которой было бы возможно систематизировать законы управления этим природным механизмом. Всякий человек, обладающий чрезмерно развитым умом и малоразвитыми чувствами, склонен к излишней схематизации. Таков был и наш герой. Например, он искренне полагал, что все элементы мироздания, не только вещества, но и явления и даже чувства, можно и должно разложить на формулы. Известно ведь, что различие желчи вызывает злобливость, что веселящий газ способен рассмешить даже ипохондрика, а некоторые мухоморы сводят с ума. Разве не является все это прямым подтверждением химического происхождения наших реакций и эмоций? Профессор начал с того, что разработал несколько снадобий, способных усилить ту или иную полезную функцию. Так появились порошок для улучшения настроения, мазь для обострения умственных способностей, эликсир бесстрашия, концентраторы зрения, слуха и обоняния. Затем Фандорин занялся более мудреной задачей. Обуреваемый вечной жаждой новых познаний, накопление которых требовало много времени, он решил создать вещество, помогающее мозгу впитать некую сумму сведений разом, то есть не постепенным накоплением, а за счет мгновенной химической передачи. Работа над веществом заняла целый год. Оно получило имя «Гнозис». Историю создания этого удивительного эликсира, пожалуй, стоит рассказать подробнее. Не для пользы науки, а чтобы дать пример фундаментальной дотошности Самсона, его неотступного упорства в преследовании цели, которая всякому другому показалась бы недостижимой. За основу ученый взял слизь морской жабы Буфо Маринус, что водится в Новой Гранаде. У колдунов племени Чока, которое хранит множество секретов, доставшихся в наследство от древних ацтеков и индейцев майя, существует ритуал. Во время священнодействия колдун облизывает жабу, отчего обретает дар видеть и знать вещи, неведомые простому смертному. Произведя исследование, Фандорин установил, что гланды морских жаб выделяют некую секрецию, которая обладает способностью многократно обострять восприимчивость правого мозгового полушария. Однако столь же резко ослабляет инстинкт самосохранения, что нередко побуждает впавшего в транс колдуна наносить себе увечья вплоть до смертельных. Действие буфотоксина, так ученый назвал экстракт жабьей слизи, требовалось чем-то смягчить. Действуя в соответствии с принципом «подобное подобным», он стал пробовать иные яды, однако не возбуждающего, а паралитическо-замедляющего действия. Требуемый эффект дало прибавление яда лягушки кокои, которым индейцы смазывают иглы своих стрел. К тому времени Самсон уже давно оставил Южную Америку и воротился на родину. Труды над гнозисом остановились, потому что исходный материал иссяк. Лягушачьего яда оставалось еще достаточно, ибо доля этого ингредиента в эликсире была незначительной, но запас морских жаб подошел к концу. Молодой человек думал уж снова отправляться в устье реки Рио-Атрато и отправился бы, потратив на путешествие год или два, но, как гласит поговорка, «не ищи далеко, не летай высоко». До сведения Фандорина, нарочно собиравшего подобные легенды, дошел слух, что в глухих болотах Приуральского края хоть и редко можно повстречать земноводное, которое местные жители зовут жаба-ага. С незапамятных пор ведуньи и знахарки используют ее слизь для лечения порчи и лихобесия, а попав в злые руки, слизь бывает употреблена и на черное дело. Будто бы и древнее прозвание лесной ведьмы баба-яга произошло как раз от колдовской силы, которая присуща сей болотной твари. Самсон немедленно отправился в сравнительно недальнюю экспедицию, да посулил околоболотным жителям по рублю за всякую пойманную жабу-агу. Чудаку-барину наловили бородавчатых уродищ мешка два. Соскреб он пахучую слизь, произвел анализ, и что же? Буфотоксин в чистейшем виде, не хуже американского. Неоднократно самоотверженный испытатель опробовал свой продукт на себе, меняя дозу и соотношение компонентов. Результат казался ему не вполне удовлетворительным. В правой височной доле растекалось странное онемение, от которого обычные чувства сильно притуплялись, зато воспалялось неведомое шестое чувство, для которого больше всего подошло бы определение «внутренний взор». Ему представали необычайные видения, открывались нежданные прозрения, однако всем этим явлениям не хватало четкости. Они проносились через рассудок радужной чередой, не замедляясь ни в одном пункте и не оставляя в памяти прочного следа. Что ж за цена знанию, если оно не сохраняется? Стало быть, эликсиру недоставало цепкости. Порывшись в своей коллекции, Фандорин нашел искомое средь плодов одной давней, еще отроческой экспедиции на Средний Вилюй. У якутских шаманов особенным почтением пользовался настой растения кучукт, в Европе называемого артемизия. В этом отваре, часто используемом и европейскими лекарями, якутские шаманы растворяли порошок сото-унуога. Его соскребали ножом, произнося разные заклинания с голенной кости человеческого скелета. В дело годился далеко не всякий скелет, а лишь добытый из могильника, где хоронили людей, в давние времена умерших от проказы. Юный Самсон выяснил, что пригодными почитались захоронения, чей возраст превышал 3 года, то есть примерно 100 лет. Анализ магического порошка обнаружил в нем присутствие некой особенной соли, кальция, которая в сочетании с отваром артемизии производила сильное действие на рассудок. Всякое сказанное слово западало человеку в самую душу навечно. Шаманы употребляли этот эффект для того, чтобы лечить больного от болезни, дурных привычек или привязчивого наваждения. Власть самоубеждения над недугами общеизвестна. Фандорин нашел якутской смеси иное применение. Он добавил ее в свой эликсир. Результат превзошел все чаяния. Выпив гнозиса, молодой человек раскрыл перед собой линеевские «Виды растений», книгу, по которой привык беспрестанно сверяться. Едва взглянул на разворот, и тот сразу, целиком, словно бы отпечатался в рассудке. Перелистнул — то же самое, и так до конца. После, по часам, Фандорин установил, что переворачивал страницы весьма быстро. За этот миг ни прочесть текста, ни даже разглядеть рисунки было бы невозможно, и тем не менее весь основательный трактат навсегда запечатлелся в памяти. Заглядывать в классификацию Самсону никогда уже не приходилось. Это замечательное открытие скоро сделало молодого профессора образованнейшим человеком своего времени. Отраднее всего, что высвободилось много времени и умственных сил для занятия исследовательскими трудами. Теперь, прежде чем прочесть студентам лекцию, Фандорин не тратил времени на подготовку. Он просто выпивал перед занятием талику гнозиса, наскоро перелистывал нужную книгу, и строчки будто сами по себе вытянувшись длинной сияющей тесьмой, перемещались с бумаги в глубины мозга. Среди других преподавателей, не раз наблюдавших этот подозрительный церемониал, пополз слух, что Скороспелок, заглазное прозвище, которым наградили Самсона завистники, не просыхает и скоро вовсе сопьется. Несправедливый домысел, как ни странно, пошел молодому человеку на пользу. Если раньше многие не любили его за то, что он сделался ординарным профессором в непристойно юном возрасте, то теперь общественное мнение утихомирилось. Таковы уж русские люди. Всегда простят пьянице и ум, и талант, и даже удачливость. А самые отъявленные недоброжелатели, кого не умилостивило мнимое фондуринское пьянство, были принуждены смирить свое злоязычие, когда мальчишка, ох, ловок, стал зятем господина ректора. Все университетские не сомневались, что любви тут не было и в помине. Лишь самый трезвый расчет, причем с обеих сторон. Ректор Гольм выдал дочку Перестарка за наследника миллионов, а шустрый юнош обеспечил себе еще более блистательную академическую карьеру. Но почтенные преподаватели были правы только наполовину. Молодые поженились по самой настоящей любви. Однако страсть эта действительно произросла из наиточнейшего научного расчета, была экстрагирована по тщательно составленной химической формуле. История эта настолько удивительна, что заслуживает небольшого уклонения от генеральной линии повествования.